Глава 4. И вечером ничего больше не добился Райский. Он говорил, мечтал, вспыхивал в одно мгновение от ее бархатных темно-карих глаз и тотчас же угасал от равнодушного их взгляда. Перед ним было прекрасное явление с задатками такого сильного, мучительного, безумного счастья, но оно было недоступно ему. Он лишен был права не только выражать желание, даже глядеть на нее иначе, как на сестру, или как глядят на чужую незнакомую женщину. Оно так и должно быть. Он уже согласился с этим. Если б это отчуждение налагалось на него только чистотой девической скромности, бессознательно не ведающую зла невинностью, как было с Марфенькой, он бы скорее успокоился, уважив, безусловно, святость неведения. Но у Веры нет этой бессознательности. В ней проглядывает и проговаривается, если не опыт, и, конечно, не опыт, он был убежден в этом, если не знание, то явное предчувствие опыта и знания. И она не неведением, а гордостью отразила его нескромный взгляд и желание нравиться ей. Стало быть, она уже знает, что значит страстный взгляд, влечение к красоте, к чему это ведет и когда, и почему поклонение может быть оскорбительно. Она как-нибудь угадала или уследила перспективу впечатлений, борьбу чувств и предузнает ход, и, может быть, драму страсти, и понимает, как глубоко входит эта драма в жизнь женщины. Эта преждевременная чуткость не есть непременно плод опытности. Предвидение и предчувствие будущих шагов жизни даются острым и наблюдательным умам вообще, женским в особенности, часто без опыта, предтечей которому у тонких натур служит инстинкт. Он готовит их к опыту по каким-то намекам, непонятным для наивных натур, но явным для открытых острых глаз, которые способны при блеске молнии, разрезавшей тучи, схватить весь рисунок освещенной местности и удержать в памяти. А у Веры именно такие глаза. Она бросит всего один взгляд на толпу, в церкви, на улице, и сейчас увидит, кого ей нужно. Также одним взглядом и на Волге она заметит и судно, и лодку в другом месте, и пасущихся лошадей на острове, и бурлаков на барке, и чайку, и дымок из трубы в дальней деревушке. И ум, кажется, у ней был такой же быстрый, ничего не пропускающий, как глаза. Не все, конечно, знает Вера в игре или борьбе сердечных движений, но однако же она, как по всему видно, понимает, что там таится целая область радости и горя, что ум, самолюбие, стыдливость, нега участвуют в этом вихре и волнуют человека. Инстинкт у ней шел далеко впереди опыта. Вот об этом и хотелось бы поговорить Райскому с ней, допытаться, почему ей этот мир волнений как будто знаком, отчего она так сознательно, гордо и упрямо отвергает его поклонение. Но она и вида не показывает, что замечает его желание проникнуть ее тайны. И если у него вырвется намек, она молчит. Если в книге идет речь об этом, она слушает равнодушно, как Райский голосом не напирает на том месте. У него от напряженных усилий разгадать и обратить Веру к жизни, а не от любви, думал он, накипало на сердце, нервы раздражались опять, он становился едок и зол. Тогда пропадала веселость, надоедал труд, не помогали развлечения. «Это не опыт, а пытка», — говорил он в такие мрачные дни и боязливо спрашивал себя, к чему ведет вся эта тактика и откуда она у него проистекает. И совестно было ему по временам, когда он трезво оглядывался вокруг, как это он довел себя до такой подчиненной роли перед девочкой, которая мудрит над ним, как над школьником, подсмеивается и платит за всю его дружбу безнадежным равнодушием. Он опять подкарауливал в себе подозрительные взгляды, которые бросал на Веру. Раз или два он спрашивал у Марины, дома ли барышня, и однажды, не заставши ее в доме, полдня просидел у обрыва и, не дождавшись, пошел к ней и спросил, где она была, стараясь сделать вопрос небрежно. «Была там, на берегу, на Волге», — еще небрежнее отвечала она. Он только хотел уличить ее, что он там караулил и что ее не было, но удержался. Зато у него вырвался взгляд изумления и был ею замечен. Но она даже не дала себе труда объясниться, отчего вышло противоречие и каким путем она воротилась с берега. Но она была там или где-нибудь далеко, потому что была немного утомлена, надела воротясь вместо ботинок туфли, вместо платья блузу, и руки у ней были несколько горячи. Он, однако, продолжал работать над собой, чтобы окончательно завоевать спокойствие. Опять ездил по городу, опять заговаривал с смотрительской дочерью и предавался необузданному веселью от ее ответов. Даже иногда вновь пытался возбудить в Марфеньке какую-нибудь искру поэтического, несколько мечтательного, несколько бурного чувства. Не к себе, нет, а только повеять на нее каким-нибудь свежим и новым воздухом жизни. Но все отскакивало от этой ясной, чистой и тихой натуры. Иногда он как будто и расшевелит ее, она согласится с ним, выслушает задумчиво, если он скажет ей что-нибудь умное или мудреное. А через 5 минут он слышит, ее голос где-нибудь вверху уже поет. «Ненаглядный ты мой, как люблю я тебя!» Или рисует она букет цветов, семейство голубей, портрет своего кота, а не то примолкнет, сидя где-нибудь, и читает книжку с веселым окончанием, или же болтает неумолкаемо и спорит с Викентьевым. Протянулась еще неделя. И скоро должен исполниться месяц глупому предсказанию Марка, а Райский чувствовал себя свободным от любви. В любовь свою он не верил и относил все к раздражению воображения и любопытства. Случалось даже, что по нескольку дней не бывало и раздражения, и Вера являлась ему безразлично с Марфенькой. Обе казались парой прелестных институток на выпуске, с институтскими тайнами, обожанием, со всею мечтательную теорию и взглядами на жизнь, какие только устанавливаются в голове институтки, впредь до опыта, который и перевернет все вверх дном. Вера приходила, уходила, он замечал это, но не вздрагивал, не волновался, не добивался ее взгляда, слова, и, вставши однажды утром, почувствовал себя совершенно твердым, то есть равнодушным и свободным не только от желания добиваться чего-нибудь от Веры, но даже от желания приобретать ее дружбу. «Я совсем теперь холоден и покоен, и могу по уговору объявить, наконец, ей, что я готов, опыт кончен. Я ей друг такой, каких множество у всех, а на днях и уеду. Да, надо еще повидаться с Варавой и стащить с него последние панталоны, не держи пари». Он мимоходом подтвердил Егорке, чтобы тот принес чемодан с чердака и приготовил к отъезду. Он пошел к Леонтью справиться, где в настоящую минуту витает Марк, и застал их обоих за завтраком. «Знаете что?» — сказал Марк, глядя на него. «Вы могли бы сделаться порядочным человеком, если были посмелее».
«То есть, если б у меня хватило смелости подстрелить кого-нибудь или разбить ночью трактир?» — отвечал Райский.
«Ну где вам разбить ночью трактир? Да и не нужно, у бабушки вечный трактир. Нет, спасибо и на том, что выгнали из дома старую свинью. Говорят, вдвоем с бабушкой молодцы».
«Почем вы знаете?»
«Весь город говорит». «Хорошо. Я уж хотел к вам с почтением идти, да вдруг слышу, вы с губернатором связались, зазвали к себе и ходили перед ним с той же бабушкой на задних лапах. Вот это скверно! А я было думал, что вы и его затем позвали, чтоб спихнуть с крыльца».
«Это называется, кажется, гражданским мужеством», — сказал Райский.
«Да уж не знаю, какое, а только я вам как-нибудь покажу образчик этого мужества. Вот тут что-то часто стал ездить мимо наших огородов полицмейстер. Это, должно быть, его превосходительство изволит беспокоиться и посылает узнавать о моем здоровье, о моих удовольствиях. Ну хорошо же. Теперь я воспитываю пару бульдогов. Еще недели не прошло, как они у меня, а уж на огородах у нас ни одной кошки не осталось. Я их посажу теперь на чердак в темноту. А когда полковник или его свита изволят пожаловать, так мои птенцы и вырвутся нечаянно, конечно».
«Ну, я пришел с вами проститься. Скоро еду», — сказал Райский.
«Вы едете?» — с изумлением спросил Марк.
«А что?»
«Мне нужно бы сказать вам несколько слов», — тихо и серьезно добавил он.
Райский, в свою очередь, с удивлением поглядел на него.
«Что вам говорите?» — сказал он. «Не денег ли опять?»
«Пожалуй, и денег опять. Да теперь не о деньгах речь.
После я к вам зайду, теперь нельзя».
Он кивнул на жену Козлова, сидевшую тут, давая знать, что при ней не хочет говорить.
Леонтий всплеснул руками, услыхав об отъезде Райского. Жена его надулась.
«Как же? Кто вас пустит?» — шептала она.
«Хороши. Так-то помните свою Уленьку. Ни разу без мужа не пришли ко мне». Она взяла его за руку и долго держала, глядя на него с печальной насмешкой.
«А деньги принесли?» — вдруг спросил Марк. «300 рублей, пари».
Райский иронически поглядывал на него.
«Ну что же, панталоны где?» — сказал он.
«Я не шучу, давайте 300 рублей».
«За что?»
«Я не влюблен, как видите».
«Нет, я вижу, что вы по уши влюблены».
«Как же это вы видите?»
«Да так, по роже».
«Смотрите же, месяц прошел, и пари кончено. Мне ваших панталон не нужно, я их вам дарю в придачу к пальто».
«Как же это ты едешь?» — с горестью говорил Козлов. «А книги?»
«Какие книги?»
«А эти твои? Вот они все целы, вот по каталогу в порядке».
«Ведь я тебе подарил их».
«Да полно шутить, скажи, куда их?»
«Прощайте, мне некогда».
«С книгами не приставай, сожгу», — сказал Райский.
«Ну, мудрец, по рожам узнающий влюбленных, прощайте. Не знаю, встретимся ли опять».
«Деньги подайте, это бесчестно не отдавать», — говорил Марк.
«Я вижу любовь. Она, как корь, еще не вышла наружу, но скоро высыпет. Вон лицо уже красное. Какая досада, что я срок назначил. От собственной глупости потерял 300 рублей. Прощайте».
«Вы не уедете», — сказал Марк.
«Я еще зайду к тебе, Козлов. Я на той неделе еду», — обратился Райский к Леонтью.
«Ну так не уедете», — повторил Марк.
«А что ж твой роман?» — спросил Леонтий. «Ведь ты хотел его кончить здесь».
«Я уж у конца. Только привести в порядок в Петербурге займусь».
«И романа не кончите, ни живого, ни бумажного», — заметил Марк.
Райский живо обернулся к нему, хотел что-то сказать, но отвернулся с досадой и ушел.
«А чего же ты думаешь, что он романа не кончит?» — спросил Леонтий Марка.
«Где ему?» — с язвительным смехом отвечал Марк.
«Он неудачник».
Глава 5. Райский пошел домой, чтоб поскорее объясниться с Верой, но не в том уже смысле, как было положено между ними. Победа над собой была до того верна, что он стыдился прошедшей слабости, и ему хотелось немного отметить Вере за то, что она поставила его в это положение. Он дорогой придумал до 10 редакций последнего разговора с ней. И тут опять воображение стало рисовать ему как он явится ей в новом неожиданном образе, смелый, насмешливый, свободный от всяких надежд, нечувствительный к ее красоте, как она удивится, может быть, опечалится. Наконец, он остановился на одной редакции разговора, дружеской, но учтиво покровительственной и в результате совершенно равнодушной. У него даже мелькнула мысль передать ей, конечно, в приличной и доступной ей степени и форме, всю длинную исповедь своих увлечений, поставить на неведомую ей высоту Беловодову, облить ее блеском красоты, женской прелести так, чтобы бедная Вера почувствовала себя просто Сандрильоной перед ней, и потом поведать о том, как и эта красота жила только неделю в его воображении. Он хотел осыпать жаркими похвалами Марфеньку и в заключение упомянуть вскользь и о Вере, благосклонно отозваться о ее красоте, о своем легком увлечении и всех их поставить на одну доску, выдвинув наперед других, а Веру оставив в тени на заднем плане. Он трепетал от радости, создав в воображении целую картину, сцену ее и своего положения, ее смущения, сожалений, которые, может быть, он забросил ей в сердце и которых она еще теперь не сознает, но сознает, когда его не будет около. Он так целиком и хотел внести эту картину-сцену в свой проект и ею закончить роман, набросав на свои отношения с Верой таинственный полупокров. Он уезжает непонятый, неоцененный ею с презрением к любви и ко всему тому, что нагромоздили на это простое и несложное дело люди, а она останется с жалом не любви, а предчувствия ее в будущем и с сожалением об утрате, с туманными тревогами сердца, со слезами и потом вечной тихой тоской до замужества с советником палаты. Оно не совсем так, но ведь роман недействительность и эти отступления от истины он называл литературными приемами. У него даже дух занимался от предчувствия, как это будет эффектно и в действительности, и в романе. Он сделал гримасу, встретивши бабушку, уже слышавшую от Егорки, что барин велел осмотреть чемодан и приготовить к следующей неделе белье и платье. Новость облетела весь дом. Все видели, как Егорка потащил чемодан в сарай смести с него пыль и паутину, но дорогой предварительно успел надеть его на голову мимо шедшей Анютки, отчего та уронила кастрюльку со сливками, а он захихикал и скрылся. Бабушка была поражена неожиданной вестью. «Это ты что затеял, Борюшка?» Приступила была она к нему и осыпала его упреками, закидала вопросами, но он отделался от нее и пошел к Вере. Тихо, с замирающим от нетерпения сердцем предстать в новом виде, пробрался он до ее комнаты, неслышно дошел по ковру к ней. Она сидела за столом, опершись на него локтями, и разбирала какое-то письмо на простой синей бумаге, написанное, как он мельком заметил, беспорядочными строками и запечатанное бурым сургучом. «Вера», — сказал он тихо. Она вздрогнула от испуга так, что и он задрожал. В это же мгновение рука ее с письмом быстро опустилась в карман. Оба они неподвижно глядели друг на друга. «Извини, ты занята?» — сказал он, пятясь от нее, но не уходя. Она молчала и мало-помалу приходила от испуга в себя, не спуская с него глаз, и все стоя, как встала с места, не вынимая руки из кармана. «Письмо?» — говорил он, глядя на карман. Она глубже опустила туда руку. У него в одну минуту возникли подозрения насчет Веры. Мелькнуло в голове и то, как она недавно обманула его, сказав, что была на Волге, а сама, очевидно, там не была. «Что это такое?» — со страхом подумал он. «Должно быть интересное письмо и большой секрет.
С принужденной улыбкой сказал он: «Ты так быстро спрятала?» Она села на диван и продолжала глядеть на него уже равнодушно. «Нет, уж теперь не надуешь этим равнодушием», — подумал он. «Покажи письмо», — сказал он шутливо, не твердым от волнения голосом. Она с удивлением взглянула на него и плотнее прижала руку к карману. «Не покажешь?» — она покачала головой. «Зачем?» — спросила потом. «Разумеется, мне не нужно. Что интересного в чужом письме? Но докажи, что ты доверяешь мне и что в самом деле дружна со мной. Ты видишь, я равнодушен к тебе. Я шел успокоить тебя, посмеяться над твоей осторожностью и над своим увлечением. Погляди на меня. Таков ли я, как был?» «Ах, черт возьми, это письмо из головы не идет», — думал между тем сам. Она поглядела на него, точно ли он равнодушен. Лицо, пожалуй, и равнодушно, но голосом он как будто просит милостыню. «Не покажешь?» «Ну, бог с тобой», — полупечально сказал он. «Я пойду». Он обернулся к дверям. «Постойте», — сказала она. Потом пошарила немного рукой в кармане, вынула письмо и подала ему. Он поглядел на обе стороны и взглянул на подпись. «Полин Крицки. Полина Крицкая». «Это не то письмо», — сказал он, подавая его назад. «А разве вы видели другое?» — спросила она сухо. Он боялся признаться, что видел, чтоб опять не уличила она его в шпионстве. «Нет», — сказал он. «Ну так читайте». «Мабель Шармант Дивин Вера Васильевна», — начиналось письмо. «Моя прекрасная, очаровательная, божественная Вера Васильевна. Я в восторге становлюсь на колени перед вашим милым, благородным, прекрасным братом. Он отмстил за меня, я торжествую и плачу от радости. Он был велик. Скажите ему, что он мой рыцарь и навсегда, что я его вечная послушная раба. Ах, как я его уважаю! Сказала бы, слово вертится на языке, но не смею. Почему не сметь? Да, я его люблю, нет, боготворю. Все мужчины должны пасть на колени перед ним». Райский отдал было письмо назад. «Нет, продолжайте», — сказала Вера, — «там есть просьба до вас». Райский пропустил несколько строк и читал дальше. «Упросите, умолите вашего брата, он вас обожает. О, не защищайтесь, я заметила его страстные взгляды. Боже, зачем я не на вашем месте? Упросите его, душечка, Вера Васильевна, сделать мой портрет, он обещал. Бог с ним, с портретом. Но чтоб мне быть только с артистом, видеть его, любоваться им, говорить, дышать с ним одним воздухом. Я чувствую, ах, я чувствую. Ma pauvre tête, je deviens folle. Je compte sur vous, ma belle et bonne amie, et j'attends la réponse. Бедная моя голова, я с ума схожу. Я рассчитываю на вас, мой добрый и прекрасный друг, и жду ответа». «Что ж отвечать ей?» — спросила Вера, когда Райский положил письмо на стол. Он молчал, не слыхав вопросов, все думая, от кого другое письмо и от чего она его прячет. «Написать, что вы согласны?» «Боже, сохрани, ни за что», — опомнившись с досадой, сказал Райский. «Как же быть? Она хочет дышать с вами одним воздухом», — у ней задрожал подбородок. «Черт с ней, я задохнусь в этом воздухе». «А если б я вас попросила?» — сказала она грудным шепотом, кокетливо поглядев на него. Сердце у него перевернулось. «Ты? Зачем тебе это нужно?» «Так, мне хочется сделать ей что-нибудь приятное», — сказала она, но не прибавила, что она хваталась за это средство, чтоб хоть немного отучить Райского от себя. Она знала, что Полина Карповна вцепится в него и не скоро выпустит его из рук.
«Ты примешь за знак дружбы, если я исполню это?»
Она кивнула головой.
«Но ведь это жертва?»
«Вы напрашивались на них, вот одна?»
«Ты требуешь», — сказал он, наступая на нее.
«Не надо, не надо, я ничего не требую», — торопливо прибавила она, испугавшись и отступая.
«Вот уж и испугалась моей жертвы. Хорошо, изволь. Принеси и ты две маленькие жертвы, чтоб не обязываться мной. Ведь ты не допускаешь в дружбе одолжений. Видишь, я вхожу в твою теорию, мы будем квиты».
Она вопросительно глядела на него.
«Первое. Будь при сеансах и ты, а то я с первого же раза убегу от нее. Согласна?»
Она нехотя задумчиво кивнула головой. Ей уж не хотелось от него этого одолжения, когда хитрость ее не удалась, и ей самой приходилось сидеть вместе с ними.
«Во-вторых», — сказал он и остановился, — а она ждала с любопытством.
«Покажи другое письмо».
«Какое?»
«Что быстро спрятала в карман?»
«Там нет».
«Есть. Вон, я вижу, оно оттопыривается».
Она опять опустила руку в карман.
«Вы сказали, что не видали другого письма. Я вам показала одно. Чего вам еще?»
«Этого письма ты не спрятала бы с таким испугом.
Покажешь?»
«Вы опять за свое», — сказала она с упреком, перебирая рукой в кармане, где в самом деле шумела бумага.
«Ну, не надо, я пошутил.
Только ради Бога. Не принимай этого за деспотизм, за шпионство, а просто за любопытство. А, впрочем, Бог с тобой и с твоими секретами», — сказал он, вставая, — «чтобы уйти».
«Никаких секретов нет», — сухо отвечала она.
«Знаешь ли, что я еду скоро?» — вдруг сказал он.
«Знаю, слышала. Только правда ли?»
«Почему ж ты сомневаешься?»
Она молчала, опустив глаза.
«Ты довольна?»
«Да», — отвечала она тихо.
«Отчего же?» — с унынием спросил он и подошел к ней.
«Отчего?»
Она подумала, подумала, потом опустила руку в карман, достала и другое письмо, пробежала его глазами, взяла перо, тщательно выморала некоторые слова и строки в разных местах и подала ему.
«Я уж вам говорила, отчего. Вот еще, прочтите», — сказала она, — и опустила руку опять в карман. Он погрузился в чтение, а она стала смотреть в окно. Письмо было написано мелким женским почерком. Райский читал: «Я кругом виновата, милая Наташа».
«Кто это Наташа?»
«Жена священника, моя подруга по пансиону».
«А, попадья?
Так это ты пишешь? Ах, это любопытно», — сказал Райский, и даже потер коленки одна о другую от предстоящего удовольствия и погрузился в чтение.
«Я кругом виновата, милая Наташа, что не писала к тебе по возвращении домой. По обыкновению ленилась, а кроме того были другие причины, о которых ты сейчас узнаешь. Главную из них ты знаешь. Это...» — тут три слова были зачеркнуты — «и что иногда не на шутку тревожит меня. Но об этом наговоримся при свидании. Другая причина — приезд нашего родственника Бориса Павловича Райского. Он живет теперь с нами и, на беду мою, почти не выходит из дома, так что я недели две только и делала, что пряталась от него. Какую бездну ума, разных знаний, блеска талантов, и вместо шума или жизни, как говорит он, привез он с собой. И всем этим взбудоражил весь дом, начиная с нас, то есть бабушки, Марфеньки, меня и до Марфенькиных птиц. Может быть, это заняло бы и меня прежде,
А теперь ты знаешь, как это для меня неловко, несносно. А он, приехавший в свое поместье, вообразил, что не только оно, но и все, что в нем живет, его собственность. На правах какого-то родства, которого и назвать даже нельзя, и еще потому, что он видел нас маленьких, он поступает с нами, как с детьми или как с пансионерками. Я прячусь, и едва достигла того, что он не видит, как я сплю, о чем мечтаю, чего надеюсь и жду. Я от этого преследования чуть не захворала. Не видалась ни с кем, не писала никому, и даже к тебе, и чувствовала себя точно в тюрьме. Он как будто играет, может быть, даже нехотя со мной. Сегодня холоден, равнодушен, а завтра опять глаза у него блестят, и я его боюсь, как боятся сумасшедших. Хуже всего то, что он сам не знает себя, и потому нельзя положиться на его намерения и обещания. Сегодня решится на одно, а завтра сделает другое. Он нервозен, впечатлителен и страстен. Так он говорит про себя, и это кажется верно. Он не актер, не притворяется. Для этого он слишком умен и образован, и притом честен. Такая натура, оправдывается он. Он какой-то артист. Все рисует, пишет, фантазирует на фортепиано и очень мило, бредит искусством, но кажется, как и мы, грешные, ничего не делает и чуть ли не всю жизнь проводит в том, что поклоняется красоте, как он говорит, просто влюбчив по-нашему, как помнишь, Дашенька Семечкина, которая была однажды заочно влюблена в испанского принца, увидевший портрет его в немецком календаре, и не пропускала никого, даже настройщика Киша. Но у него есть доброта, благородство, справедливость, веселость, свобода мыслей. Только все это выражается порывами, и оттого не знаешь, как с ним держать себя. Теперь он ищет моей дружбы, но я и дружбы его боюсь. Боюсь всего от него, боюсь... Тут было зачеркнуто целых 3 строки. Ах, если б он уехал отсюда! Страшно и подумать, если он когда-нибудь... Опять зачеркнуто несколько слов. А мне одно нужно — покой. И доктор говорит, что я нервная, что меня надо беречь, не раздражать. И слава богу, что он натвердил это бабушке. Меня оставляют в покое. Мне не хотелось бы выходить из моего круга, который я очертила около себя. Никто не переходит за эту черту, я так поставила себя, и в этом весь мой покой, все мое счастье. Если Райский как-нибудь перешагнет эту черту, тогда мне останется одно — бежать отсюда. Легко сказать «бежать», а куда? Мне вместе и совестно, он так мил, добр ко мне, к сестре, осыпает нас дружбой, ласками, еще хочет подарить этот уголок, этот рай, где я узнала, что живу, не прозябаю. Совестно, зачем он расточает эти незаслуженные ласки? Зачем так старается блистать передо мной и хлопочет возбудить во мне нежное чувство, хотя я лишил его всякой надежды на это? Ах, если б он знал, как напрасно все! Ну... Теперь скажу тебе кое-что о том. Письмо оканчивалось этой строкой. Райский дочитал и все глядел на строки, чего-то ожидая еще, стараясь прочесть за строками. В письме о самой Вере не было почти ничего. Она оставалась в тени, освещен один он, и как ярко. Он все думал над письмом, оглядывая его со всех сторон. Потом вдруг очнулся. «Это опять не то письмо. То на синей бумаге написано», — резко сказал он, обращаясь к Вере, «а это на белой». Но Веры уж не было в комнате.